Отца и Сына и Святого Духа. Еще один свидетель, еще один очевидец событий, происшедших на Голгофе, говорит нам о событиях, происшедших ради спасения рода человеческого. Сегодняшний вечер, дорогие братья и сестры, собрал нас под своды сего Дома Божьего с тем, чтобы слышать из уст святого апостола и евангелиста Луки о событиях, происшедших на Голгофе. И как мы говорим об этом и часто вспоминаем, каждый из евангелистов уникален и удивителен по-своему, поскольку раскрывает, казалось бы, об одних и тех же событиях повествуя, говорит и упоминает о событиях совершенно замечательных, совершенно наиважнейших для нашего с вами спасения. Святой евангелист Лука, он отличается прежде всего тем, что дополняет это удивительное свидетельство особыми подробностями, о которых мне хотелось бы несколько слов сегодня сказать вам. Прежде всего, святой апостол и евангелист Лука говорит о той величайшей жертве, которую Христос Господь подъял на Себя для спасения всего рода человеческого. Впрочем, все об этом евангелисты свидетельствуют, но евангелист Лука не случайно изображается в православной иконографии рядом с тельцом. Вот наверняка каждый из нас обращал внимание на эти удивительные символы, которые присущи евангелистам. Рядом с евангелистом Матфеем всегда изображается ангел или юноша, что говорит о том, что евангелист Матфей по преимуществу говорил о человеческом достоинстве Спасителя. Рядом с евангелистом Марком изображается лев. И это говорит о том, что он в своем Евангелии особенный акцент делает на том, что Христос, Господь, есть Царь царствующих, как лев есть царь всех прочих животных и зверей, и царственное животное, и тем самым указывает на царственное достоинство Христа Спасителя. Евангелист Лука изображается с тельцом, телец – это жертвенное, заколаемое в ветхозаветном обществе животное. И вот именно евангелист Лука подчеркивает и показывает жертвенность служения нашего Спасителя. Евангелист Иоанн, упомянем его, хотя будем слушать из его уст благовестие святое в следующее воскресенье, он изображается с орлом, поскольку показывает высоту того божественного служения, божественного учения, которое Христос Господь принес в мир. То есть эти не случайные апокалиптические, ибо так их можно назвать, животные, потому что о них идет речь в Откровении Иоанна Богослова, они соприсутствуют на иконографических изображениях святых евангелистов, повествующих о земной жизни нашего Спасителя. Итак, евангелист Лука говорит о жертвенности, о жертвенном служении Господа, и мы сегодня это видим. Никто среди прочих евангелистов об этом, на это не обращает наше внимание, а евангелист Лука именно об этом говорит. Говорит, произносит, воспроизводит слова Спасителя, которые пронзают до глубины души каждого человека. Именно только он говорит о молитве Спасителя, о своих распинателях. Именно в Евангелии от Луки, только что мы с вами слышали, Господь, несший крест на Голгофу, падающий под тяжестью этой крестной ноши, произнес слова: «Отче, прости им, ибо не знают, что творят». Вот это удивительная молитва Спасителя Христа, Господа, о своих палачах, о той безумствующей толпе. Когда мы говорим на эту тему, я всегда обращаю внимание на обстоятельства, очень важные, как мне кажется. И сегодня я не более чем повторюсь, потому что эта мысль очень часто звучала в наших с вами беседах. И тем не менее, вот Христос молится, Он просит Отца Небесного помиловать своих палачей, своих убийц. Насколько действенна, насколько совершенна молитва Спасителя мира. мы видим ответ здесь же, в этом Евангелии, на этот очень сложный вопрос. С одной стороны, Господь просит их помиловать, этих палачей, которые убивают Христа. Насколько способна эта молитва осуществиться? По крайней мере, в нескольких, ну, по меньшей мере, в двух людях мы это видим очевидно в Евангелии, что эта молитва сбывается здесь же, на наших глазах. Это благоразумный разбойник. О нем только лишь все, впрочем, евангелисты упоминают о том, что со Христом были распяты два разбойника. Все прочие говорят, что распятые с ним поносили его, поношаста ему. То есть они злословили и глумились над Христом, распятым рядом с ним. А евангелист Лука рассказывает нам совершенно удивительнейшую подробность о том, что один из них так и остался в тяготе своего хуления и пошел и был низринут в ад преисподний. Вместе с тем тоже задумываешься об этом. Вот Христос ведь потом сошел, умерев на кресте, сошел в глубины ада. А напрашивается вопрос, а вот тот, который пошел тяготой ухуления своего туда, не был ли выведен Господом в рай небесный? Потому что святитель Иоанн Златоуст нам всем скажет во всеуслышание в пасхальную ночь в своем огласительном слове, что ныне ад пуст, в нем нет никого, он пуст. Поэтому оставим, конечно, эту загадку, этот вопрос до какого-то, быть может, откровения, когда Господь уже поставит нас лицом к лицу с реальностью вечности, тогда многое для нас откроется. Это сейчас мы просто, как апостол Павел говорит, видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, ну, размышляем, рассуждаем на какие-то темы. Но оставим этого кулившего Христа разбойника, потому что тяготою своего безумства сошел вниз во ад, а тот, который был с другой стороны распят со Христом, он принес покаяние в последнем своем издыхании и сказал своему безумствующему товарищу: мы с тобой по делам нашим эту смерть приемлем, а эта кровь неповинная проливается. И, обратившись ко Христу, произнес эти величайшие слова, которые сегодня в течение всего богослужения нас с вами молитвенно сопровождали. «Помяни нас, Господи, когда приидешь во Царствие Твоем». Именно эти слова произнес покаявшийся благоразумный разбойник. Что это, как не сбытие молитвы Христа о своих врагах, когда один из них, казалось бы, который хулил Христа и злобствовал против Него, потому что все прочие, о чем мы сегодня с вами уже упомянули, они во множественном числе, говорится, что распятые с Ним поносили Его, то есть оба поносили, но вдруг в одном из них произошло нечто, что можно только лишь каким-то необыкновенным чудом наименовать, поскольку, быть может, в сердце этого, казалось бы, уже совершенно безнадежного человека, обществом исторгнутого вновь вон от себя, ибо он был приговорен к смертной казни, что-то оставалось еще человеческое. И, быть может, это крупица человечности, остававшаяся в его сердце, она способна была откликнуться на то страдание, которое Христос Господь претерпел, на глазах в том числе и у них. И тогда он из глубины своего потрясенного сердца сказал: мы по делам нашим страдаем, а эта кровь неповинная проливается. Помяни мя, Господи, когда приидешь во Царствие Твоем. И Господь, видя человека, который в своем последнем издыхании кается, сказал ему: ныне, говорю тебе, будешь со мною в раи. Первым человеком, вошедшим в рай, был покаявшийся благоразумный разбойник. Вот это удивительнейшее событие, которое произошло при кресте, оно говорит всем и каждому, что не должен человек ни при каких жизненных обстоятельствах унывать и отчаиваться. Потому что Господь сохраняет возможность обращения к Нему даже в последнем вздохе. И если человек скажет, любой человек, что могло бы быть хуже разбойника, мы можем только лишь, так сказать, наполнять в своем воображении вот то, кем он был, подробности его жизни –
Разбойник — одно ему имя. Это и вор, это грабитель, это убийца, это насильник, это существо, совершенно чуждое человеческому обществу. Но именно это существо последним своим вздохом говорит Богу покаянные слова и первым входит в Царство Небесное. Вот это выходит за рамки даже, казалось бы, такого святого слова, как справедливость. Какая же здесь может быть справедливость? Ее нет здесь, этой справедливости. Потому что по справедливости он должен был умереть, но, собственно, он и умер. Я как-то уж многократно цитирую как-то вот одну свою родственницу, которая давным-давно как-то говорила, говорит, ну вот где же здесь справедливость? Так она и говорила, вот это слово употребив. Вот как это так? Вот надо же, польстил Христу при кресте. Ну это, конечно, безумные, глупые, так сказать, слова, так сказать, какой-то там... Мало что, по крайней мере, в то время соображавшие женщины. Ну вот, вот сказал Христу, вот помяни меня, и вошел в Царство Небесное. А я ей говорю, а что ты каким судом меряешь и судишь? Конечно же, человеческим, потому что Божьего суда мы не способны вместить в себя. Поэтому человеческий суд вынес свое окончательное слово. Он приговорил этот суд к смертной казни этого человека, и он был распят на кресте. То есть даже при всем желании человек уже ничего большего сделать не способен, даже если бы хотел. А уж смерть на кресте, это наверное, самая страшная смерть из всех, которые можно было бы себе представить. Я многократно приводил слова Цицерона, в определенном смысле современника этих событий, чуть раньше жил, на несколько десятков лет. И он говорил, что человечество ничего чудовищнее не изобрело, нежели крестная смерть. Потому что смерть на кресте – это совершенно невообразимое нашему пониманию смерть. Как страдает и мучается приговоренный к смертной казни на кресте. Так вот, человечество свой суд произнесло по отношению к разбойникам, и поэтому он принял эту смерть, а уже суд Божий – это другое. И поэтому Бог действительно, как говорят святые отцы, действительно прошу прощения за некую резкость этой мысли, потому что иногда в первых своих словах, впрочем, она эта мысль вам всем, конечно же, известна, но в первых своих словах она несколько отталкивает и шокирует даже. Так вот, святитель Златоуст, в частности, это он говорит, ну и многие другие, это очень перекликается с святоотеческой мыслью, что Бог несправедлив, но Бог милосерд. Потому что вот как можно применить справедливость, юридическую справедливость, к этому разбойнику? Это немыслимо, невозможно. Он должен быть, просто вкусить полноту страдания. А если кроме земной жизни есть жизнь вечная, значит и там тоже он должен быть наказан самым страшным, справедливым судом. Сколько он слез человеческих пролил, этот разбойник, мы можем только догадываться. Но Бог выше справедливости. Потому что Он есть любовь и только любовь. И поэтому, когда Ему говорят, что по делам, Господи, все это я приемлю, не ропщу, а принимаю с благодарностью, только лишь помяни меня, вспомни меня, Господи, когда приидешь во Царствие Твоем. Как можно было бы в этом поруганном, изуродованном, обезображенном человеке, каковое зрелище собой являл Христос, Господь, в нем узнать Бога. Но разбойник увидел в таком же подобном себе мучающемся страдальца, Творца неба и земли. Вот это уже выходит за понимание, за границы понимания человеческого. Вот это есть плоды молитвы, которую Христос обратил о своих убийцах. Прости им, Отче, ибо не ведают, что творят. И способны откликнуться на эту мольбу Христа о своих убийцах, своих палачах, своих хулителях. Это разбойничье сердце способно было откликнуться на эту мольбу. И еще один, здесь же при кресте, сотник Лонгин. Вот он тоже, да, он сколько своими руками он, так сказать, пригвождал, прибивал этих несчастных преступников, приговоренных к смертной казни, к крестам. Сколько он отдавал этих приказов и распоряжений, чтобы это делали. И вот здесь он говорит уже после того, что свершилось, что он своими собственными глазами видел. А видел до этого, повторяю, уже, наверное, сотни раз, так сказать, он участвовал в этих распятиях, потому что был одним из, так сказать, участников исполнения этого приговора. Но он увидел совершенно иными глазами то, кто пред ним страдал. И сказал, когда земля расступилась, когда солнце померкло, когда природа отказалась взирать на смерть своего Создателя, в отличие от человека. Он сказал, воистину этот человек был Сын Божий. И потом мы знаем участь этого человека. Он стал мучеником за Христа. Он снял с себя эти одежды, он был офицером, он был сотник, то есть под его командованием было сотня воинов. Это достаточно, так сказать, такой приличный чин воинский в римской армии. Он снял с себя все эти офицерские регалии и пошел за Христом, и умер за Христа, пролив за него кровь. Меня это очень как-то особенно всегда впечатляет, когда я слышу слова молитвы Христа о своих палачах и убийцах. Да, отпусти им, прости им отче, ибо не ведают, что творят. Там есть, впрочем, еще несколько таких особенностей в сегодняшнем Евангелии. Но поскольку я увлекся этой мыслью, как-то, так сказать, и на нее обратил по преимуществу ваше внимание, я уже, наверное, не буду вас утомлять многословием своим, ограничимся этим. Но извлечем из этого очень важный, как мне представляется, самый важный пример. Еще раз повторюсь, что примером благоразумного разбойника Господь нам показывает, чтобы никто из нас не смел унывать и отчаиваться, не смел малодушничать и опускать безвольно и беспомощно свои руки, а знать, что нет такого греха, который бы человеку Господь не простил бы. Что бы человек ни сотворил, что бы он ни сделал, если он найдет в себе мужество, а это требует именно мужества, осознать себя последним из всех существующих грешников и принести Богу это сердечное покаяние, то таковы будет помилованы, несомненно. Примером и доказательством, и свидетельством этому является то, о чем мы с вами слышали сегодня в Евангелии.